Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 12 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Владимир Путин угрожает европейским странам отвечать зеркально на задержание судов российского теневого флота. Владимир Зеленский, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что в России после выборов в Думу будет объявлена мобилизация. Власти Латвии обнаружили на своей территории тоннель, по которому в страну из Беларуси проникали нелегальные мигранты. Также сегодня.
Видимо, это было немножечко под секретом, чтобы все получилось.
Россия освободила и передала США содержавшегося в заключении бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана после резкого ухудшения состояния его здоровья.
Смещаемся все вон туда, берем все велики и смещаемся вон туда.
Вот в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске. Изначально мы все расположились на остановке возле научного центра СКИФ, но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
Вы же взрослые люди. Увидите его машину, что лучше, что из этого хорошего.
Вдруг помашет.
Человек думает о России, ему некогда в окно смотреть.
Запись вот такой сценки опубликовал сегодня телеграм-канал «Нехта». Ее участники, группа детей и взрослых, а также сотрудники ГАИ, ждали проезда кортежа президента России Владимира Путина из аэропорта Новосибирска. Я, кстати, вчера оговорился, сказав, что Путин вчера побывал в Красноярске, он был именно в Новосибирске, а в Красноярске ездил на прошлой неделе. Приношу свои извинения. Сегодня Путин прибыл в Южно-Сахалинск, где проводятся учения Тихоокеанского военно-морского флота России. На борту крейсера «Варяг» Путин сделал несколько заявлений. Пригодные для эфира аудиозаписи у меня нет, слишком громко работали двигатели и звукооператоры из президентского пула явно этого не учли. Путин пригрозил отвечать зеркально на задержание российских судов странами Европейского Союза, назвав эти задержания разбоем и пиратством. При этом, по словам Путина, отвечать Россия будет не обязательно в тех же акваториях, а, цитата, «там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота». Конец цитаты. Европейские страны обычно задерживают суда, которые, по их мнению, относятся к российскому так называемому «теневому флоту», перевозящему подсанкционные грузы. Путин также сказал, что НАТО просачивается в Азиатско-Тихоокеанский регион и что планы Запада по размещению новых вооружений в ВТР несут угрозу интересам России, а также отметил, что Япония по непонятным якобы для него причинам впервые в своих доктринальных документах причислила Российскую Федерацию к числу основных угроз. Ситуацию на фронте в Украине, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и складам маркетплейса Wildberries Путин не комментировал. Наблюдатели отмечают при этом, что он последние две недели находился чаще за пределами Москвы, чем в российской столице. Несмотря на то, что президент России наблюдал за учениями на флоте, он, по крайней мере, публично не вспомнил о том, что сегодня уже 26-я годовщина гибели 12 августа 2000 года в Северном море подводной лодки военно-морского флота России «Курск», о чем 8 сентября того же года Владимир Путин в интервью ведущему телеканала CNN Ларри Кингу, спросившему его, что же случилось с «Курском», с улыбкой ответил так. В этом же интервью Путин утверждал, что шансов на спасение экипажа «Курска» не было. Позже была обнаружена предсмертная записка капитана-лейтенанта Дмитрия Колесникова, в которой Колесников написал «Всем привет, отчаиваться не надо». Время свободы. Военные эксперты обратили внимание на то, что на фоне нехватки средств противовоздушной обороны в Украине в ежедневных сводках о российских обстрелах украинской территории командование ВСУ теперь перестало упоминать о количестве выпущенных российских ракет. Президент Украины Владимир Зеленский регулярно призывает западных партнеров увеличить поставки ракет-перехватчиков для нужд ВСУ. Во вторник Зеленский заявил, что Россия применила северокорейские ракеты при ночном ударе по Запорожью, где погибли не менее 6 человек и почти 20 были ранены. Впервые они не в состоянии воевать без пополнения арсеналов из Северной Кореи, отметил Зеленский. Сейчас готовится разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте себе, дополнительную баллистическую технику из Северной Кореи. И каждый в мире должен понимать, что это означает. По данным, которые приводит политическое руководство Украины, принято решение направить на территорию России еще от 30 до 50 тысяч военнослужащих Северной Кореи. Точный источник этих данных не называется. Владимир Зеленский также обратил внимание на снятие с выборов в Государственную Думу России партии «Яблоко», единственной легально существующей российской политической партии, выступающей за прекращение боевых действий в Украине. В этом контексте Зеленский упомянул, что, по данным украинской разведки, в Кремле уже подготовлены документы об объявлении в России новой мобилизации сразу после сентябрьских выборов. Украине война точно не нужна. Если Путин хочет войны настолько, что теперь пошел на очередную громкую политическую манипуляцию со своими псевдовыборами, причем настолько, что побоялся увидеть в списке на выборах даже одну единственную партию, которая хотя бы говорила о необходимости мира и снял с выборов партию «Яблоко», то его приоритеты совершенно очевидны. Был доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Олега Иващенко о подготовке России к новой мобилизации. Эти данные подтверждаются внутренними российскими документами. Мобилизацию в России готовят на осень, как раз после имитации парламентских выборов. План Путина не особенно сложен. Он хочет создать видимость того, что россияне якобы поддерживают войну. Ведь все партии, которые пока допущены к выборам, так или иначе выступают против мира. А затем, после так называемых выборов, Кремль планирует провести дополнительную ускоренную мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года и еще столько же в следующем году. И это вдобавок к продолжающемуся набору военнослужащих по контракту. Это был президент Украины Владимир Зеленский. Напомню, что во вчерашнем выпуске информационного дайджеста «Время свободы» прозвучало мнение израильского военного эксперта Давида Шарпа, который высказывал сомнения в том, что Путин решится на мобилизацию до конца этого года. Давид Шарп поговаривался, что тех, кто, как и он, придерживается такой точки зрения, среди военных экспертов сейчас меньшинство. Кто прав, кто нет, будет понятно уже скоро, но очевидно, что многое зависит от ситуации на фронте в Украине. От того, сосредоточит ли российская армия усилия на захвате Краматорско-Славянской агломерации в Донбассе, попытается ли атаковать на других направлениях, если да, то за счет каких резервов. В последние дни предпринимаются новые попытки захватить Купинск в Харьковской области, уже не раз российскими войсками захваченный. С конца прошлой недели значительная часть этого города на картах аналитического проекта Deep State оказалась в серой зоне. Украинский военный эксперт Алексей Гетьман подчеркивает, что серая зона еще не означает захвата города. Он также сомневается в том, что российские войска будут полностью разрушать Купинск ради того, чтобы не пришлось его штурмовать дом за домом.
Просто разрушить город, но его разрушают для того, чтобы было тяжело в нем вести какие-то оборонительные бои. В полуразрушенном каком-то здании, ну, опасно делать огневую позицию, потому что, ну, надо не только от врага отбиваться, а еще смотреть, чтобы стенка не обвалилась на голову. То есть, ну, в разрушенных зданиях достаточно аккуратно можно ставить огневую позицию. Для чего нужны города? Ну, это места, где можно потом ставить штабы, ставить склады. То есть, ну, вот армия российская наступает. Вот где они должны ночевать, проще говоря. Но они ночуют, пока не зашли в город, ночуют в поле, в землянках. Это определенные сложности, определенные неудобства. Сложности в том числе с укрытиями. А в городе, в полуподвалах, это практически готовое бомбоубежище, скажем так. Там можно размещать центры управления, центры связи, центры управления беспилотными системами. Город нужен как готовая инфраструктура. Поэтому за города дерутся, а не потому, что это название, и там можно, чтобы кто-то, какой-то спикер или какой-то политик рассказал, что там кто какие города контролирует. С точки зрения военных, населенный пункт — это система, в которой проще находиться, чем в чистом поле. Ну, это, по-моему, достаточно такие банальные вещи. Говорю, это всем и так понятно. Бои в городе ведутся на трех уровнях, на асфальте, То есть на земле, на этажах, которые еще сохранились, там второй, третий, четвертый, может, выше. Ну и на подземных коммуникациях, которые обязаны хорошо знать те силы вооруженные, которые находятся в обороне. То есть они должны изучить, были какие там проходы, куда можно пройти, где можно незаметно переместиться. Слово «инфильтрация», оно возникло уже в... Ну и до этого были варианты, когда диверсионные группы проходили сквозь линию фронта. Мы их называли ДРГС. Появилось в этой войне новое слово «инфильтрация». То есть когда пробираются уже несколько, даже десятков таких диверсионных групп, и там пытаются создать какой-то очаг сопротивления внутри уже, по большому счету в тылу, в неглубоком, но в тылу наших войск. И появилось новое слово, ну где-то уже ему скоро год, наверное, будет приблизительно, ну полгода так точно, это зона инфильтрации. То есть есть территория, мы их называем серой зоной, килл-зоны, и новое название – это зона инфильтрации. Потому что тогда становится понятнее. Это территория, которую не контролирует Российская Федерация и не контролирует наши вооруженные силы. Там находятся и наши вооруженные силы частично, и частично российские вооруженные силы. Поэтому давайте еще раз. Не надо считать, что если там серая зона по карте Дипстейта, они с точки зрения логики академичных правил, они рисуют все правильно, ребята из Дипстейта. Просто серая зона, край серой зоны, значит, вот за краем серой зоны там уже полностью контролируются нашими войсками. Полностью верификовано. Если серая зона, значит, там находятся и наши, и российские. Почему мы все время считаем, что если серая зона, там находится Россия? Нет, ничего подобного. Эта зона еще, давайте, вот более такое точное определение, это зона инфильтрации. Зона совместного нахождения непонятно где, по большому счету. Они меняют позиции. То есть нарисовать линию уже практически невозможно. Вот линия идет. Российские войска — четкая линия. Ну, четкая. Наши войска — четкая линия. И вот эта килл-зона, мертвая зона, нейтральная полоса, зона инфильтрации. Там находятся и те войска. Еще раз, пожалуйста, не надо считать, что если серая зона, там находятся россияне. Они там находятся. Ну и мы там находимся. Они не контролируют. К сожалению, мы не контролируем. Вот это зона инфильтрации, серая зона, килл-зона, как хотите.
Это было мнение украинского военного эксперта Алексея Гетьмана, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Ну а что же касается регистрации федерального списка партии «Яблоко», за которую в конце июля члены Центральной избирательной комиссии голосовали единогласно, а потом молниеносного снятия этой партии Верховным судом с выборов, то российский оппозиционный политик, бывший политический заключенный Владимир Кармурза-младший, так объясняет действия Кремля, санкционировавшего, по его мнению, и то, и другое.
Когда в конце июля Кремле принимали решение зарегистрировать партию «Яблоко» для участия в этих так называемых выборах, ну, расчет был просто понятен. Поиграть в демократию, показать, что вот, смотрите, у нас выборы, у нас даже антивоенная партия есть в бюллетене. Нарисовать ей там 1.5-2% и потом сказать, вот, смотрите, это вот все, кто придерживается антивоенных оппозиционных взглядов, а так у нас все общество в едином порыве и далее по тексту. Но только они недооценили, что это уже теперь не просто «Яблоко». Дело не только и не столько в «Яблоке», а в том, что 20 сентября у миллионов российских граждан была бы легальная, мирная и относительно безопасная возможность сказать «нет» этой войне. Войне, которую миллионы российских граждан никогда не хотели начинать и которые хотят ее закончить сегодня. И ситуация вышла из-под контроля путинского режима. И вот это решение Верховного суда, якобы, да, понятно, что на самом деле Кремля – это, ну, действительно, Явлинский очень точно сказал, это просто акт саморазоблачения системы, акт саморазоблачения режима. И вот та паническая реакция, когда Кремль испугался массового, многомиллионного голосования против войны, говорит об истинном положении дел в России, говорит об истинных настроениях российского общества гораздо лучше, чем любые дутые опросы и фальшивые результаты выборов и любые лживые реакции кремлевской пропаганды. Я поддерживаю инициативу коллег «Полдень за мир». Мы все помним, как в марте 2024 года выстроились огромные многочасовые очереди и в России у избирательных участков в российских городах, и перед российскими консульствами, посольствами за рубежом, где создавались избирательные участки. И вот эти вот живые очереди людей, пришедших ровно в 12 часов, с понятной позицией, с понятным месседжем, это то, чего власть спрятать не сможет. Что касается голосования, я в данном случае никого ни к чему не призываю, говорю только за себя. Я не вижу для себя возможность поддержать какую-либо из так называемых партий оставшихся бюллетеней, потому что все эти партии в той или иной степени являются партиями поддержки войны в Украине.
Это был российский оппозиционный политик Владимир Карамурза, а Юлия Навальная, вдова основателя фонда борьбы с коррупцией, отравленного в колонии оппозиционного политика Алексея Навального, которая после регистрации «Яблоко» призывала голосовать за эту партию, выпустила новое заявление и теперь призывает голосовать за любую партию, кроме «Единой России».
Продолжайте агитировать против «Единой России». Приходите на выборы. Голосуйте по одномандатным округам по рекомендациям умного голосования, а по партийным спискам за любую партию, кроме «Единой России».
Это была вдова Алексея Навального Юлия Навальная. Сегодня издание «База» сообщило о возбуждении очередного уголовного дела по статье о финансировании террористической деятельности из-за донатов Фонду борьбы с коррупцией. Дело возбуждено против Игоря Зайцева, кандидата философских наук, доцента Европейского университета в Петербурге. Зайцеву 58 лет. Он специализируется на истории философии, философии религии и теологии. Как пишет «База», по данным следствия, Зайцев в период с 2021 по 2022 год не менее 7 раз перечислял деньги ФБК, уже запрещенному к тому времени в России. «База» также опубликовала видео первого допроса Зайцева. Допрос происходит, судя по всему, в квартире профессора. Он сидит на диване, одетый в домашний халат. Но, несмотря на грозящие ему, если исходить из других дел о донатах ФБК, тяжелейшие последствия, Зайцев держится исключительно достойно, спокойно отвечая на вопросы следователей.
Я поддерживал лично Алексея Навального, потому что полагал, что его антикоррупционная деятельность является благом.
После того, как организацию признали экстремистской, вы продолжили ее поддерживать?
Этого я не помню. Скорее всего, нет.
Вы поддерживали какие-то иные организации, кроме Фонда борьбы с коррупцией?
Вот помните, была такая история «Росяма». Может быть, «Росяму» я поддерживал. Черт кто знает. Не помню.
Нет,
вы задали конкретный вопрос, да. Я на него конкретно ответил. И расширить его, что все, что делал Алексей Навальный, я поддерживал. Нет, такого нет.
YouTube-канал Алексея Навального поддерживали?
Я не платил никаких денег YouTube Алексея Навального.
Вам присылают письма с благодарностью о помощи данному фонду. Что вы можете пояснить по этому поводу?
Насколько я понимаю, это они подсылают информационные письма не в ответ на мои донаты, а просто потому, что мой адрес есть в их email-базе.
Издание «База» также пишет, что в июле Следственный комитет возбудил уголовное дело о так называемых фейках про армию в отношении бывшего доцента факультета политических наук Европейского университета Михаила Турченко за публикацию о российском ракетном ударе, в результате которого погибли граждане Украины. Турченко уехал из России в 2022 году. В августе прошлого года, по данным «Базы», на бывшего сотрудника Европейского университета Владимира Гельмана был составлен протокол о дискредитации российской армии. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 12 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Латвии началась операция под названием «Оборотень», в ходе которой все ответственные службы страны будут проводить синхронизированные действия по ограничению нелегальной миграции. Это официальная формулировка. По данным Государственной погранохраны Латвии, в начале этой недели при попытке нелегального пересечения границы через тоннель, начинающийся на территории Белоруссии, были задержаны 15 человек. Они переданы для дальнейшего выдворения из страны. Ранее подобный туннель был обнаружен на границе Беларуси с Литвой. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подчеркнул, что речь идет о безопасности внешней границы Европы.
Мы хотим передать организаторам этой схемы. Сегодня мы положим этому конец. Наша спецоперация «Оборотень» призвана пресечь эту преступную деятельность. Мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и гражданские. Это будет военная операция при прямом взаимодействии с пограничниками, полицией и другими ведомствами.
Это был премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. До конца года на границе Латвии с Белоруссией действует усиленный режим охраны границы, введенный латвийскими властями из-за усиления потока нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Время свободы. Российские власти освободили осужденного ранее в России бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана, состояние здоровья которого в последнее время резко ухудшилось. Гилман был арестован в России в январе 2022 года и в октябре того же года был приговорен к 4,5 годам лишения свободы по обвинению в нападении на сотрудника полиции в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии срок был сокращен до 3,5 лет лишения свободы. Суд в Воронеже осенью 2024 года приговорил Гилмана еще к 7 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, признав виновным в нападениях на сотрудника колонии и следователя. По версии следствия, находясь в колонии, Гилман осенью 2023 года избил следователя Следственного комитета России, а также инспекторов колонии и СИЗО. Гилман признал, что бил потерпевших, которые, по его словам, оскорбили его отца. В последнем слове он убеждал суд в том, что не мог иначе поступить в сложившейся ситуации. В последние дни родственники Гилмана и его адвокаты, практически потерявшие с ним связь, забили тревогу, опасаясь, что он может быть в критическом состоянии. Вот что в эфире американского телеканала PBS сказал американский адвокат Гилмана Киран Рамси. Примерно 50 дней назад его перевели из тюрьмы в больницу. Все это время он находился в состоянии, которое описывается как диссоциативный ступор. Некоторые специалисты могут назвать его состояние кататоническим или близким к вегетативному. Его кормили через назогастральный зонд, введенный через нос в желудок. Мы буквально каждый час надеялись, что мистер Гилман выживет и что нам удастся обеспечить ему необходимую для спасения жизни медицинскую эвакуацию из России. Это был американский адвокат осужденного в России бывшего американского морского пехотинца Роберта Гилмана Киран Рамси. Российский адвокат Гилмана Ирина Бражникова в эксклюзивном телефонном интервью изданию РБК сказала, что ее не пускали в больницу к подзащитному и вообще не ставили в известность о его освобождении.
Видимо, это было немножечко под секретом, чтобы все получилось. Никто ничего не знал, и родственники не знали до последнего. Он находился в больнице, здесь, в Воронеже. И меня не пускали. Не пускали целый месяц. Вообще он чувствовал себя плохо. Очень плохо. Вот целый месяц. Вот сейчас как-то последние несколько дней ситуация чуть-чуть улучшилась. И, видимо, на этом фоне быстро решили организовать вот это вот все. И посольство там суетилось. Потому что он не приходил в себя долгое время.
Это была российский адвокат Роберта Гилмана Ирина Бражникова. Фрагмент ее эксклюзивного телефонного интервью изданию РБК. На фотографии, сделанные на борту самолета, доставившего Роберта Гилмана в США, Гилман, судя по всему, находится в сознании и даже пытается улыбаться. Дональд Трамп написал в социальных сетях по поводу его освобождения. Цитата. «Роберт был посажен в тюрьму в России в 2022 году во времена администрации Байдена. После моих разговоров с президентом России Владимиром Путиным, Россия согласилась его освободить прежде всего по гуманитарным соображениям. Мы ценим это решение и тот факт, что Россия не просила ничего взамен. Это не был обмен». Конец цитаты. В российских колониях сейчас содержится не менее 10 американцев. Госсекретарь США Марко Рубио написал в социальной сети X, что США благодарят Москву за освобождение Гилмана, но напоминают, что в России за решеткой остаются другие несправедливо лишенные свободы граждане США. Вчера же президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что 8 июля после саммита НАТО в Анкаре он был тайно эвакуирован со своего президентского лайнера с помощью погрузчика, предназначенного для доставки еды на самолеты, и улетел другим военным бортом. Первый об этом вчера написала газета Washington Post, позднее и другие издания. Общаясь с журналистами, Трамп сказал, что следовал указаниям своей охраны. Он также ответил на вопрос о том, насколько опасно было оставаться на борту самолета, который он тайно покинул, журналистам президентского пула и сотрудникам Белого дома Белого дома, которые в известность о проводимой спецоперации поставлены не были. Это зависит только от секретной службы. Я просто следую их указаниям и руководствуюсь рекомендациями секретной службы и военных. Они хотели, чтобы я летел другим рейсом и другим самолетом, обеспечив при этом тот же уровень безопасности. Поэтому я так и сделал. Я делаю то, что они говорят. Просто была угроза. О ее характере я особенно не расспрашивал. Не часто угрожают. Думаю, самолет, на котором я летел, подвергался большей опасности, чем Air Force One. Мне кажется, полет именно на этом самолете мог представлять собой большую угрозу. Говорил президент США Дональд Трамп. Ну и последняя тема сегодня. В Дании в начале августа с 4 аж до 11 месяцев был увеличен срок обязательной военной службы. Министерство обороны Дании планирует призвать в этом году 1600 человек, и одной из призывниц уже стала 19-летняя принцесса Изабелла, дочь короля Дании Фредерика X, рассказывает Мария Яблонская.
Маршировать эти новобранцы пока не научились. В кроссовках и кедах призывники идут в казармы, где проведут почти год. Это Оксбель, крупная военная база сухопутных войск на западе Дании. Здесь, среди прочего, расположен датский артиллерийский полк. Место службы этих ребят.
Мне хотелось заняться чем-то полезным. Целый год я практически ничем не занимался, поэтому решил пойти сюда вместо того, чтобы устраиваться на обычную работу. Надеюсь, этот опыт поможет мне в дальнейшей жизни.
Мне всегда казалось, что служба в армии – это круто. А здесь еще и артиллерия, которая давно меня интересовала. Но и кроме того, мне просто хотелось заняться чем-то стоящим.
Дания поменяла правила призыва. Новобранцы теперь будут служить не 4 месяца, как раньше, а 11. Призыв здесь в основном добровольный. Если добровольцев будет недостаточно, необходимое число добирают с помощью жеребьевки среди всех здоровых молодых людей, достигших 18-летнего возраста. С этого года начали призывать женщин, и они составят 5-ю часть призывников. В числе первых – принцесса датского королевского дома Изабелла. 19-летняя принцесса приехала на сборы за рулем своей машины. Она будет 11 месяцев проходить срочную службу в гвардейском гусарском полку на военной базе в Слагельсе. Это стало историческим событием. Изабелла – первая принцесса датской королевской семьи, которая проходит полноценную военную службу в вооруженных силах страны. Королевский двор сообщил, что принцесса отказалась от денежного довольствия и других выплат, положенных призывникам. Фанаты желают принцессе удачи и пишут в комментах: «Очень круто!» Ибен Лауритсен не принцесса, а просто девочка-призывница из городка Хаддерслев с населением в 20 тысяч человек на юге Дании.
Я считаю, что если Дания окажется втянута в войну, то я хочу сражаться, потому что это моя родина. Я люблю Данию и готова сделать все, чтобы ее защитить.
Ивен и десятки новобранцев начали процесс зачисления на базе Оксбеля. Прошли медицинские и другие проверки. Кроссовки приходится менять на армейские ботинки, потом примерка формы, получение снаряжения и строевая подготовка. Решение продлить срок призыва было принято в 2024 году на фоне вторжения России в Украину. Об угрозе с Востока говорил журналистам и этот полковник датской армии.
Достаточно посмотреть на восток. Нужно ли говорить что-то еще? Конечно, все связано с ситуацией в сфере безопасности, с тем, что представляет собой Россия как источник угрозы, и с тем, на что она может быть способна, если НАТО ничего не будет предпринимать. Сейчас НАТО действует, и вклад Дании заключается в том, что мы очень быстро повышаем свою боевую готовность.
Раньше призывников готовили в основном для помощи при чрезвычайных ситуациях. Теперь их будут тренировать в боевых частях. Армия Дании насчитывает 16 тысяч человек. Еще почти столько же в теробороне и 30 тысяч резервисты. Всего в стране 6 миллионов человек. Ставку делают не на массовую армию, а на высокие технологии и интеграцию с НАТО.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Яблонской. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
В твоем мобильном и в твоих наушниках.
В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.